ко гробу. Именно они, эти женщины, стали апостолами для апостолов, по выражению святого Иоанна Златоуста. И на этом мы сегодня и сосредоточим наше внимание, потому что в Евангелии нет каких-то незначительных деталей. И почему именно женщины первыми удостоены были нести весть о воскресении Христова? В античном мире, как в иудейском, так и языческом, женщина была без всякого преувеличения, но второго сорта. Иудейский историк Флавий, описывая современные ему обычаи, говорит: свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемого внимания. В суде, то есть, свидетельство женщины не принималось никак. Талмудический трактат «Шивот», относящийся к вопросам судопроизводства, также исключает женщин из числа свидетелей. В Талмуде неоднократно указывается на низкий статус женщины. Например, не следовало учить закону. Сказано: «И учите сыновей ваших, сыновей, но не дочерей». Но это принижение женщины среди иудеев того времени было еще весьма умеренным, если мы взглянем на окружавших язычников. Все же в Библии о первой женщине сказано как о помощнице, соответственной мужчине. Кость от костей, плоть от плоти и так далее. В греческой же мифологии первая женщина – это Пандора. Ну, может быть, мало мы знаем, но ящик Пандоры слышали все. Это ящик, в котором в шкатулке сосредоточены все человеческие бедствия и неприятности. Откуда, конечно, от женщин. Наиболее приниженным было положение женщин в Греции, где она полностью подчинена отцу, если не замужем, или мужу, и не могла не принимать никаких самостоятельных решений. Как говорил философ Аристотель, мужчина в сравнении с женщиной лучше ее по самой природе, а женщина хуже его, потому он властвует над ней, а она подчиняется ему. Ну, немногим лучше было положение женщин в Риме. Там они, опять-таки, не имели никаких гражданских прав, формально отстранены от участия в государственных делах, хотя косвенно, конечно, влиять могли. В суде ее, опять-таки, представлял или отец, или опекун мужеского пола. В античной литературе достаточно много примеров совершенно презрительного отношения к женскому полу. И вот то обстоятельство, что именно женщины возвещают первыми истину о воскресении Христовом, служило для критиков христианства того времени, конечно, предметом особенных насмешек. Так пишет известный антихристианин Цельс и знаменитая работа православного великого богослова III века Оригена. Он так и пишет: против Цельса. Вот этот так насмекает. А что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, говоря про Христа, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки. Но кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании? Он явился, продолжает тайком, только одной какой-то женщине, в собственном своим приветствии. То есть само явление женщине уже считалось как бы не просто насмешкой, а свидетельством неистинности, чего-то несерьезного, чему не стоит придавать никакого внимания. Также пишет и другой антихристианский автор Порфирий. Там целое стихотворение некого оракула. Он пишет: лучше написать на воде, это будет достовернее того, что скажет женщина и так далее. Вот. Более того, и сами апостолы, если мы вспомним все евангельские отрывки, говорящие нам о воскресении, также говорят примерно в этом же тоне. Как бы апостолы воспринимают весть о воскресении? Слова их показались им пустыми, и они не поверили им. И вот сегодняшние евангельские отрывы, они идут, увидели, ужаснулись и ничего не сказали. Потому что бесполезно, кто бы им поверил, если женщина говорит. Вот такое длинное предисловие. А к чему все это, собственно, говорится? Отметим три вещи, вытекающие из вот этого контекста. Итак, во-первых, это, безусловно, достоверное и очень раннее свидетельство, что первыми увидели воскресшего Христа именно женщины. Мужчины, ученики вначале не верят, и этого никакая ранее ни при каких условиях выдумать не смогла. Есть интересное сравнение. Один современный библеист пишет, нравится нам это или нет, в античном мире женщины не считались надежными свидетелями. И когда у христиан появилось время создать готовую формулировку, как было воскресение, ее приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Они потихонечку женщин исключили оттуда. И потому что с точки зрения доказательств они совершенно невыгодны. И вот я специально взял и открыл 15 главу послания к Коринфянам. Так и пишется здесь. Напоминаю вам, что Христос умер за грехи наши, погребен был воскрес третий день, явился Кифе, то есть Петру, потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых, они в кружии почили. Потом явился Иакову, апостолам, а потом после всех, как некому изверку, и мне явился, говорит апостол Павел. Ни одного упоминания женщин. Почему? Это апостол Павел, он пишет в традиции, он пишет уже на пару десятилетий после евангельских событий. Уже как бы улеглось, уже некое богословское учение создать такое, которое имеет воздействие на язычников, на эллинов, на римлян. И вот тут апостол Павел тихонько всех мироносит так. Не замечает. Вот это интересная деталь. Но в самих евангельских рассказах они играют и порой главные, второстепенные роли. Но что касается свидетельств о воскресении Христовом, то они, безусловно, первые. Если бы традиция началась со свидетельства мужчин, никто, переписывая ее, не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелие говорит именно о женщинах. И вот этот богослов обращает внимание на то, что свидетельства о женах у гроба пустого являются более ранними, чем послание апостола Павла. Еще раз повторю, всего лишь на 20-25 лет отстоит текст апостола Павла от самого события. И он уже изрядно исправлен. Подкорректирован в угоду мнению тогдашнему. Другая сторона того, что Бог удостоил быть первыми свидетелями воскресения именно женщин, стоит в том, что Бог через это посрамляет человеческую гордыню, избирая тех, на кого окружающие склонны смотреть с пренебрежением, как на людей второго сорта. Это также напоминает нам слова апостола Павла из Послания к Коринфянам. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Не мощь избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Бог превозносит тех, кого люди склонны уничижать. Поэтому в христианстве, при, конечно, полном понимании различия между мужской и женской природой, именно различие, а не какая-то одного или другого. Мужская природа, мужская и женская природа разные. Но понимая это, чтобы не гордились мужчины некими мнимыми своими превосходствами, Евангелие говорит, что первыми видели Христа жены. Более того, когда мы прославляем святых, среди которых подавляющее большинство мужчин, загляните в святцы, вы увидите преподобных, святителей, и немного совсем жен. Среди них жены-мироносицы, мученицы первых веков, и немного преподобных и блаженных. Но все-таки, кто самый высочайший представитель рода человеческого? Самая высочайшая святая из всех. Мы даже говорим пресвятая. Это Богородица. Это женщина плоть от плоти. Во всей полноте. Не какая-то особенная, как говорят католики, исторгнутая из греха. Нет. Обычная. Такая же, как и все стоящие жены по природе. Но в святости своей предстоит пред самым престолом Божьим и восседает на нем рядом с своим божественным сыном. Это опять-таки величайший промысел Божий для смирения всех нас, а мужчин наипаче. И третье, что следует отметить, что мужчины идут к Иисусу не в тот момент, когда он в окружении восторженной толпы, когда он творит чудеса, исцеляет, воскрешает. И когда ученики, даже самые ближайшие, ожидают, вот-вот он воцарится. Даже самые близкие говорят, вот ты сейчас воссядешь, дай нам по правой, а мне по левой. Делят министерские портфели. Они идут к нему, когда он уничижен, погребен. Когда ничего от него уже ожидать им по-человечески невозможно. Именно поэтому. Потому что они шли исключительно движимые интуицией. А интуиция главной женщины – это любовь, милосердие, сострадание. Движимые вот этими коренными чертами. Не замусоренные каким-то мужеподражанием, отстаиванием каких-то прав мнимых, свобод, равенства. А именно вот этой коренной добродетелью. Движимые, они идут к уничиженному Христу и тем самым и себя в истории прославили. И всех женщин как бы возвысили на ступень недосязаемую, если они являются последователями жен мироносицы. Еще раз повторю, евангельский текст в самом себе таит множество таких вот удивительных удостоверений его истинности. Напомню, что когда иудеи запечатывали гроб печатью, это действительно свидетельство истинности. Ну, как говорится, пусть бы на самотек. Ладно там, погребли и все. А потом услышали о воскресенье, ну, этого ребят там подстроили. Так нет же! Идут, запечатывают, ставят стражу, деньги платят. Как будто специально, чтобы потом уже не было никаких возможностей опровергнуть. И появляются и стражники, и куча людей, которые вокруг смотрели, наблюдали, зная пророчество о воскресении. И появляются свидетельства, которые не вошли в Евангелие, но являются частью церковного предания. Так вот и здесь, казалось бы, свидетельство женщины. Ну, какое оно имеет значение? Но пройдя сквозь века и столетия, оно оказывается истинным, одним из самых ярких подтверждений подлинности и истинности евангельского рассказа.